Спасибо.
Аминь.
Кому из нас не приходилось уже признаться, расписаться в собственном бессилии, когда мы ничего не могли сделать? И вот сейчас мы слышали о случае, в котором трижды проявилась немощь. Ничего не могли сделать. Пока Иисус, поднявшись на гору Фавор, был там с ближайшими учениками и преобразился перед ними, в это время некий человек, отец, привел своего мальчика. А мальчик был болен с детства, он был лунатиком, к тому же еще и немым и глухим. Мрачная сила овладевала им и часто бросала его то в огонь, то в воду. Тяжело было. И этот мальчик ничего не мог сделать сам с собой. Это была первая немощь. Но ведь и отец, самые близкие, родные люди, тоже ничего не могли с ним сделать. Это не тот случай, когда можно воспитать, вести себя хорошо, не прыгать ни в огонь, ни в воду. Это был не тот случай, когда можно было, взывая к разуму, научить человека, как себя прилично и хорошо вести. Отец был абсолютно бессилен, он ничего не мог со всем этим поделать. И вот взял он этого мальчика и повел туда, к горе Фавор, где Иисус уединился на вершине вместе с тремя учениками. Но зато еще 9 учеников было. И вот отец подходит к этим ученикам, апостолам Иисуса Христа. К тому же он был наслышан, что эти люди исцеляют больных. И многих уже исцелили. И вот он привел к ним этого мальчика. Ученики Иисуса Христа, которые и действительно получили от своего учителя дар изгнания бесов, дар исцеления больных, и многим уже помогли, они начали молиться над этим мальчиком, и проявилась третья немощь. Теперь уже немощь учеников Христа. Они ничего не могли. Ему совершенно не помогало. И вот в таком-то состоянии Иисус, спускающийся с горы, их и застал. Ничего не мог сам с собой поделать отрок, ничего не мог поделать с ним родители, но ведь и ничего не могли сделать ученики Иисуса Христа. Иисус, видя эту ситуацию, вот казалось бы, как он должен отреагировать? Сжалиться? Ведь Иисус был таким милостивым. Он так часто жалел людей. И написано, что он возмутился духом. О, род неверный, приходи! До каких еще пор я буду здесь с вами? И он приказал нечистому духу выйти из этого мальчика. Мальчик упал, скрежетал зубами, пена шла изо рта и замер. Дух вышел из него. Когда Иисус остался наедине с учениками, то ученики спросили учителя, почему мы не могли ничего сделать? Учитель от вас сказал, по неверию вашему. А потом еще и добавил, что если бы вы имели веру хотя бы с горчичное зерно, вы бы этой горе сказали, передвинься с этого места, и она бы передвинулась. Да к тому же этот род не исцеляется иначе, как постом и молитвой. Итак, в чем причина, какой главный диагноз, почему мы с вами бываем бессильны? Почему был бессилен страждущий этот отрок? Ведь наверняка в состоянии нормальном он уже много чего имел и много что делал. Но он был совершенно бессилен противостать, как извне казалось, самому себе, а на самом деле духу, который был в нем, какая-то там луна, фаза луны, и все это влияет, и он был бессилен что-либо сделать. Какая была причина этого бессилия? По словам Иисуса Христа, причиной этого бессилия, этой немощи было мальчик и не верил, что может быть иначе. Скорее всего, он даже и не знал, что может быть иначе. Ведь у него это было не с детства. Он привык находиться в таком состоянии. Отец, правоверный иудей, каждую субботу посещавший синагогу, верующий человек, человек, который знал о великих чудесах, которые совершал Бог через Моисея, через многих других отцов и пророков. Почему отец ничем не мог помочь своему сыну, которого ведь очень любил? По неверию. Это вот своеобразное состояние неверия верующих. Это ведь не было неверия в существование Бога. Он во все верил. Он верил в Бога. Он верой принимал Божьи заповеди. Он по своей вере ходил в храм, положенные дни и празднования, приносил там жертвоприношения. Но это была такая вера, которая от него, скажем, не требовала ничего. А вот, чтобы его сын исцелился, здесь полное неверие. Разве не так бывает и у нас? Страждущий неверие. Как часто мы с вами бываем страждущими. И мы не можем избавиться по неверию. Как часто страждут наши родные люди. Мы им не можем оказать никакую помощь по неверию нашему. Хотя мы громко и в том поем символ веры. И знаем и первый член, и второй, и третий, и одиннадцатый, и двенадцатый. Но по неверию нашему страдают наши родные близкие. И вот, наконец, ученики, апостолы. И опять по неверию. Этот случай, этот отрок им казался явно превосходящим всякие возможности. И хотя они сделали все, что положено, но если перекинуть на наше время, открыли требник на нужной странице, и прочитали все положенные молитвы, а ничего не случилось. А ничего не произошло. Отрок как был больной, такой он и остался. И это было неверие учеников Иисуса Христа. Это не было их неверие в Бога. Более того, к этому моменту они уже исповедали веру в Иисуса Христа как в истинного Сына Божия. Уже прошло 8 дней, как вместе с Петром они исповедовали, что их Учитель – это истинный Христос, Сын Бога Живого. Так что их неверие – это не было неверие по символу веры. Там у них все было в порядке. Но те, кто должен оказать помощь, ее не могут оказать по неверию. И вот как часто все это происходит с нами. В каком бы из этих трех положений мы ни оказались, мы страждем. Мы страждем. Мы знаем о том, как являлась сила Божия многократно, но она не является в нашей жизни. Святой Иоанн Златоуст сказал, что там, где вера, там сила, а там, где неверие, там слабость. Там, где вера, там сила, там, где неверие, там слабость. И вот мы с вами проявляем это неверие. Оно проявляется и в каких-то внешних случаях, оно проявляется и во внутренних случаях. Оно проявляется, когда страждем мы. Оно проявляется, когда страждут наши родные, которым мы хотим помочь. И оно проявляется, когда мы с вами являемся теми самыми, кто обязан оказать помощь. Но даже пытаясь, мы ее не можем оказать. А иногда уже и не пытаемся. Там, где вера, там сила. Там, где неверие, там слабость. Это касается болезней. Это касается одержимости. Но не только. Как часто это касается нашей духовной жизни. У нас есть с вами какие-то грехи и пороки. И мы не можем от них избавиться. И мы говорим, я с этим справиться не могу. Где причина, если мы справиться не можем? Это причина в неверии нашей. Причем я бы хотел поставить ударение как раз не на внешних болезнях и недугах, а на нашем внутреннем состоянии. Да, мы не верим там и тогда, когда нужно чудо. Мы не верим тогда, когда нужно исправление от греха. Мы не верим и тогда, когда нужна удача, нужен некий успех в определенном деле. А потому чуда нет, а потому исправления нет, а потому успеха. Особенно наглядно проявляется неверие в исправление у курящих людей. У наркоманов. Мы не можем с этим справиться. Вот не можем и все. И в Бога верим. И храм любим. И заповеди Божии исполняем. Мы не можем от этого избавиться. А Господь говорит, что если вы имели веру, хотя бы с горчичное зерно, хотя бы чуть-чуть, сказали бы горе, с этого места туда сдвинься, и она бы сдвинулась. Один военный офицер, 36 лет курящий, курил сильно, курил много. Закурил еще 6 лет, еще отрок. Он даже не знал, как это жить, ну, без курения. И бросить этого он не мог. Все попытки, которые он когда-либо предпринимал, они ни к чему не приводили. Он все равно возвращался на это. И вот однажды этот человек в ненастную погоду, в дождь, осень уже была, пришел в храм, удивительным образом ему открыли, с ним поговорили, и вот он стал приходить. И однажды дело уже дошло до того, чтобы исповедоваться и причащаться. Священник ему говорит: как же ты будешь причащаться, если ты приобщаешься совершенно другого духа? Признаешь это за грех? Признаю. Признаю, что сила Божия сильнее силы того, как мы говорим. Признаю. Становись на колени. Стал. Отрекайся от греха курения. Отрекся. Священник прочитал над ним молитву, и с тех пор он больше не курил ни разу. Потом даже рассказал случай не очень так положительный. Однажды решил вроде как поискушать самого себя. А вот это мне надо или не надо? Взял сигарету, затеплил ее, берет в руки. Вот удержусь или не удержусь? И чувствую, что она мне нужна. И... Так, так делай. Не ускушай Господа Бога. Но вот сила. Где вера, там сила. А где неверие, там слабость. И это касается очень многих других вещей. Наши верующие и, увы, наши прихожане, очень многие, не могут бросить вот не что-нибудь, а матершинник. Не могут обходиться без матершинника при определенных обстоятельствах. То, что совсем матершинники по всякому поводу. Но есть обстоятельства, когда вот без этого уже никого. А от слов своих осудится человек. И от слов своих оправдается. Таким образом, слово человека имеет одно из двух значений. Оправдание и осуждение. Как вы думаете, от матов мы оправдаемся или осуждаемся? Не верим. Потому что если бы верили, то уже никогда, ни при каких обстоятельствах, ни отметили, это бы уже из нас не изрыгалось. И всякого рода и другие пороки. Мы и не верим, что без них можно. Если бы мы верили, что можно не раздражаться, если бы мы верили, что можно обойтись без блудной страсти, если бы мы верили, что можно не лукавить, этого уже у нас бы не было. И если это и многое подобное в нас есть, это по неверию нашему. А к вере, как Господь сказал, прилагайте после молитвы. Все. И дьявол бежит в ужасе, в страхе. А у нас беготня-то есть. Только мы бежим от греха, от бесов, там еще от кого-то. Они пусть от нас бегут. Нам страшно. Им пусть будет страшно. У нас один должен быть страх. Страх Божий. Больше никаких. А все остальные страхи пусть будут у них. И они убегут. И мы скажем горе этой, вот с этого места, из моей души, отодвинься в другое место.
это верить надо. Очень часто верующие люди не могут не только поверить в то, что можно жить без греха. Верующие люди не могут еще и поверить в то, что грех прощается. Проходят горы, годы, а иногда десятилетия, и человек мучается от своего греха. На вопрос, прощен ли тебе этот грех, человек говорит, Бог знает. То, что Бог знает, это очевидность. Но Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А вот в это мы не верим. И поэтому слабость. Мы даже не верим, что нам наш грех прощен. Не останавливай нас. Мы готовы на каждой исповеди его повторять. Повторять не от того, что грех повторится. Грех не повторяется. Он уже был у нас давно. Мы уже давно этого не делаем. А отпущения греха в душе, в сердце все еще нет. Все еще никто не сказал горе вот этой греха. Отсюда, с этого места, из души поднимись и сдвинься в другое место. Мы не верим, что Иисус Христос искупил наши грехи. Мы в это верим как-то так, отвлеченно, по-богословски, что ли. У нас нет живой веры. Мы не верим, что другому человеку грех прощается. Это такой негодяй, такая сволочь. Мы не верим, что Господь ему этот грех уже простил. И поэтому вокруг нас столько негодяев. Потому что и сами себе помочь не можем, и другим, и нашим родным, и тем, кому мы должны оказать помощь. Учитель не верит, что этот ученик может чему-то научиться. Он не обучает. Врач не верит, что этот больной может исцелиться. Он болен не исцелен. Но если он болен не исцелен, если он тупой до необучаемости, тогда все так и будет. Где неверие, там слабость. Там ничего не происходит. Жизнь христианская, она не может происходить иначе, как чтобы была непрерывная цепочка побед, больших и малых. И сияясь победа, вера ваша, говорит Иисус Христос. Верую побеждаем мир. А мы в это верим. И вот оттого ни сами не можем себе помочь, ни родным нашим не можем помочь, ни будущими людьми, которые даже профессионально поставлены помогать другим, мы другим помощь оказать не можем. В чем бы это ни было? По неверию нашему. Не хватит времени рассказывать о случаях, когда Господь по вере нашей, по вере сдвигает гору. Кстати, в житиях есть описание случаев, и это подтверждается, когда великие мужи веры и правда сдвигали горы. Рассказывают, что в египетской пустыне нашли одного пустынника. Он уже десятилетия людей не видел. Он прятался от людей. Ну, раз уж нашли, деваться некуда.
пришлось вступить в разговор с этими людьми. Но пустынник и спрашивает, о чем ему спросить? Какие цены там у вас теперь в Константинополе на рынке? Или еще что-то? Это его мало интересовало. И подвижник спрашивает, а там сейчас в миру-то есть люди, у которых вера с горчичное зерно? Так, чтобы гора с места да сдвинулась на другое. И в это время где-то там за спиной этот собеседник нашего отшельника видит, гора начинает сдвигаться. Ну, представьте, у нас, наверное, покажется, что у нас сдвинулась голова. Отшельник поворачивается к горе, говорит, слушай, вернись на место, я тебе не приказывал сдвигаться. Он только спросил, есть ли такие у вас, у кого вера с горчичной зерной. Нам такие случаи, они кажутся какими-то, ну, вообще нереальными. Нам много что кажется нереальным по причине нашего неверия. Наше неверие – это корень всякой нашей слабости. Вот другой случай. Одна женщина, это в 19 веке было, решила своего сына устроить духовное училище. Волоколамское. Это совсем под Москвой. Теперь, кажется, уже даже и черта в Москве. Вот она хотела там духовное училище устроить. Пошла в храм. И так уж у нее душа расположилась, как вот у нас сейчас Успение, гробница Божьей Матери. Она молилась Царице Небесной, чтобы та устроила по Божьей воле, чтобы все сложилось у ее сыночка. Мама возвращается домой, сынок говорит, что так голова болит. Лег. Утром испустил похорон. Мама плачет. Батюшка подходит, еще пытается ее утешить. И так, ну, у тебя же еще ребятишки и невесты, и даже их много. Чего ж ты так плачешь? А мать говорит, отче, а я не от скорби плачу. А что ж ты плачешь-то? Я плачу от умиления. Вот уж батюшка не совсем понимает, о чем речь. Что, какое у тебя умиление? Да я молилась Царице Небесной, чтобы она по воле Божьей устроила моего сыночка и взяла его под свой непосредственный покров, под свою защиту. И она взяла. И теперь он под ее защитой, и никто и ничто уже не может ему повредить. Бывают случаи, когда наши отроки не только болеют и беснуются, а когда они умирают. Ладно, родители хоронить. Гораздо тяжелее хоронить детей. И вот у кого из нас есть такая вера, как у той матери? Сколько мы недоуменных вопросов, а то и обвинений в адрес самого Бога. И уже, как пушкинский Сальери, нет правды на земле, но нет ее и выше. Какая там у Бога правда? Зачем забрал моего ребенка? Он еще и пожить не успел. Он еще и не вкусил никакой радости жизни, ничего. И не можем мы этого вместить в своем сердце. И всякие попытки объяснить, то ли у тебя еще много других детей есть, то ли еще какие-то другие объяснения, они не работают в таких случаях вообще. А вот эта мать, которая молилась Царице Небесной, чтобы та ее сыночка взяла под свою защиту, она верила, что действительно гора сдвинулась с одного места на другое.
другое. И отсюда на землю Он перешел в Царство Небесное и теперь находится под непосредственным покровом и защитой Царицы Небесной. Вот это вера, а не просто знание наизусть некоторых текстов, признание того, что есть Бог и так далее. С той головной верой мы бессильны. И что у нас? Из горчичное зерно веры нет. Но получается, что нет. У нас целый вагон веры другого. Ну, о которой мы уже сейчас говорим. Той веры, что есть Бог, что были святые, что Господь через святых великие чудеса творил. Этой веры у нас целый вагон. А той, да подлинной веры, у нас и зерна горчичного. И глядя на нас, как вы думаете, Господь, что? Вот Он и прогневался. Вот Он и сказал: о, род мой, вы верующие, а горчичного зерна даже не стоит ваша вера. Святой Иоанн Златоуст: где там, где вера, там сила, а где нет веры, там слабость. Так вот, прибегнем же к этой вере, о которой Христос сказал своим ученикам: верующим все возможно. Все, что к нашему спасению. Не все, что по нашей фантазии и по нашим прихотям. Мы иногда и правда хотим горы двигать, да не те. И потому не на месте стояли и стоять будут. А вот те горы, которые стоят между Богом и мной, которые надо убрать, дорогие, будем верить. Господь спросил этого отца: ну если хоть немножко, хоть сколько-нибудь можешь верить. И тот воскликнул: верую, Господи, помоги моему неверию. И если мы с вами заражены этим неверием, то воскликнем этой молитвой: верю, Господи, помоги моему неверию. И там, где вера, там сила. А где неверие,